Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Дорогие братья, мы с вами, джама, мы с вами продолжаем читать книгу выдающегося ученого Яхья ибн Шарафа Наови, рахимахуллаху тааля, книга «Риаду Салихин». Конечно, что удивительно, вообще в каждом веке и даже в столетии, и, можно сказать, во все времена всегда были люди, которые отличались своим мышлением, памятью, своими способностями. И Аллах Та'аля в нашей умме, среди мусульман, всегда Аллах Та'аля раскрывает нам таких людей. То есть эти люди запоминают своими трудами, своими книгами, которые они оставили после себя. И как раз на это и указывал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал, что в каждом столетии будет человек, который будет обновлять религию. То есть под словом «обновление» здесь имеется в виду, то есть обновлять религию, обновлять то, что люди забыли. Или же облегчать для людей как раз занятие религии, да, то есть облегчать для людей поклонение, то есть в плане обучения, или же возврата людей к их ценностям. И вот среди всех этих людей это имам Ан-Науи, рахимуллаху та'аля, Яхья ибн Шарф Ан-Науи, Абу Закария Яхья ибн Шарф Ан-Науи. И можно сказать, что нет такой науки, кроме как он оставил в ней след, имам Ан-Науи, рахимуллаху. Например, если мы возьмем книги по хадисам, возьмем книги по Мусталаху аль-Хадис, или же возьмем с вами науку фикха, право, то везде мы увидим у имама Ан-Науи очень много книг, которая наставила после себя. То есть, если, на самом деле, это был, конечно, большой успех его жизни, и того факта достаточно, что его книги читаются по сегодняшний день. Хотя имам Науи, он был, не был из первых ученых. Вот, к примеру, если когда мы говорим о первых ученых, это люди, которые жили после Абу Ханифы. Потому что до Абу Ханифа труды ученых как отдельно труда и не сохранились. То есть после уже вот в этих годах, когда уже установился аббасидский халифат, тогда уже труды ученых начали уже как раз фиксироваться, записываться в книгах и передаваться. Вот. И поэтому, конечно, вот имам Науи, он, как я говорил, умер в 7 веку по хиджре, то есть это было 600-х годах, еще жил при мамлюках, но вот его книги, они читают, прошло уже 7 веков, до сих пор его книги читаются, и вот в любой стране, вне зависимости от мазхаба, его книги читаются и проходят, и цитируют его слова, его книги. Допустим, сейчас, если он будет в Саудовской Аравии, где ханбалитский мазхаб, или же в Африке, где маликиты, или же в Средней Азии, да, везде мы увидим книгу «Сады праведных». «Сады праведных», везде эта книга есть. И она популярна, ее любят, ее читают, все читают, вне зависимости от направления людей. Все ее читают и все ее любят. Вот какой баракат, какой баракат. Но здесь можно заметить следующее, она, везде эта книга присутствует, но как мало тех людей, кто прошел эту книгу до конца. Кто ее прошел до конца, и ведь суть-то в чем? Она, потому что почему ее тяжело пройти? Вот, допустим, книгу какую-то художественную можно быстро прочитать, а вот эту книгу тяжело прочитать. «Сады праведных» тяжело прочитать Сахих Бухари. То есть в плане того, что тяжело прочитать, что ты не можешь ее взять, сесть и прочитать за ночь. То есть, да, понять, чтобы с интересом, да, увлечением читать. Потому что научная книга, вроде бы, что здесь научного? Научного здесь в том, что здесь собраны изречения пророка, и они собраны не просто так, не просто вперемешку, да, беспорядочно. Нет, они собраны в уникальном порядке. То есть каждая глава имама Науи, она связана со следующей главой. Каждая глава связана, то есть присутствует определенный порядок, который говорит на, как раз на, указывает, который указывает на мышление имама Науи, который указывает на его логику, который он эту книгу составлял. И это также можно заметить в книге Сахих Бухари. Также можно заметить книги Сахих Бухари. Вот поэтому, когда я говорю, что сегодня у нас никто Бухари не знает, кто такой Бухари, никто его никогда не читал, я имею в виду, что у нас подлинный Бухари, у нас в русскоязычном населении в среде его нету. Есть лишь перевод краткого сборника на эту книгу. И в этом кратком сборнике в нем отсутствует много всего того, что имам Бухари целенаправленно ставил. То есть и читая его, тяжело понять связи главы и тех хадисов, которые приходят в нем. Тяжело понять связи главы друг с другом. И это, конечно, вот поможет нам во всем этом понимать лучше всего, когда мы будем это проходить в первоисточнике и как раз в том виде, в котором он ее и написал, имам Бухари. И вот так же касается имама Науи, рахимуллаху та'аля. И вот как я говорил, если в прошлой главе мы с вами говорили о главе, которая называется «Побуждение к, там, то есть побуждение к хорошим делам» и о том, что путей совершения добрых дел их много, они ограничиваются лишь каким-то определенным делом, то уже в этой главе имам Науи рахимуллах говорит о том, что необходимо при всем при этом быть экономным, то есть не растрачивать все свои силы и оставлять свою силу на том, чтобы пройти дистанцию до конца, и чтобы у тебя осталось сил до последнего твоего вздоха, совершая поклонение Всевышнему Аллаху Тааля. Это немножко я отошел, рассказывая о имаме Науи рахимуллах. И вот сейчас мы с вами перейдем к 148-му хадису из этой книги. 148-й хадис в этой книге приходит, где этот хадис передается от Абу Абдилля Джабир ибн Самура. Абу Абдилля Джабир ибн Самура. Кем был Абу Абдилля Джабир ибн Самура? Абу Абдилля, у него еще говорят, что у него была кунья Абу Халид. То есть у него была кунья, дается по имени твоего ребенка, да? Абу Халид, Абу Абдилля. И вот как раз у него была кунья Абу Абдилля. И он был из Хавазин, из арабских таких вот племен. И вот этот человек, сподвижник пророка, он был из числа маленьких сподвижников. То есть что значит вот этот термин «маленьких сподвижников» или «из числа детей сподвижников»? Как вы думаете, из числа детей сподвижников? Были сахабы, которые не были детьми? То есть они... Когда пророк умер, они еще оставались детьми в этом возрасте. Да, то есть маленькие сахабы, имеется в виду, это такой термин, означает дети сахабы, это дети, пророк сам умер, они все еще были детьми. Вот эта передатчик этого хадиса, когда умер пророк, он еще был ребенком. Поэтому то, что сейчас он будет передавать нам, он это слышал, когда был ребенком. И вот он рассказывает, он говорит... Кунту салли маан наби, саллаллаху алейхи вассалям, ас-салават. И он говорит, Абу Абдилля Джабир ибн Самра говорит, я молился позади пророка, то есть если приходит маа вместе, но имеется в виду позади пророка. Я молился позади пророка, саллаллаху алейхи вассалям, молитвы, просто пришел салават. Салават. А вот версии, которые приходят в Сахих Муслиме, это версия, которая здесь в книге приходит, это версия Бухари. А вот в версии Сахих Муслиме, там приходит конкретное упоминание числа намазов. Там сказано, что я молился вместе с пророком больше 1000 намазов. То есть я провел вместе с пророком больше 1000 молитв. Больше 1000 молитв. То есть сколько вот, это, если мы сейчас посчитаем, то в году мы совершаем около 1800 молитв. 1800 молитв. И получается, если 1800 молитв он молился, а в хадисе сказано 1000, здесь приходит даже и 2000, альфей, 2000 молитв, то получается он с пророком совершал молитву около года или двух. То есть года или два. Примерно так, тире, да, год-два. Где год-два он вместе с пророком молился. То есть это будучи еще ребенком, да, но опять-таки ребенок, то есть не достигший совершеннолетия. Возможно, ему было тогда 10 лет или 11 лет или 12 лет, да, вот таком возрасте он был, и тогда он ходил в мечеть и молился позади пророка. И он говорит, салават, я вместе с пророком читал молитву, когда его приводят, приходит 2000 молитв. И вот сейчас, вот, субханаллах, это показатель, да, что вот сейчас сколько у нас из подростков приходит в мечеть и по своей воле и по своему желанию приходит и совершает намаз, и совершает молитву по своей воле. И вот этот сахаби, он рассказывает, что, вот где этот пульт нету, вот как раз, рахмат, шукран. Он говорит, кунту я молился с пророком салават, молитвы, много молитв, да? Факанат салатуху каздан, ва хутбатуху каздан. И он говорит, молитвы пророка, они были каздан. И его хутбы тоже были каздан. Его молитвы были каздан, и хутбы были каздан. Что такое каст? Каст – это середина. Если перевести дословно, получается, молитвы были серединными, хутбы были серединными. То есть умеренными. То есть они не были слишком долгими и не были слишком короткими. То есть они были средними. Они были средними, они не были слишком длинные, не были слишком короткие. Раваху Муслим, это хадис передал имам Муслим, قوله قصدًا أي بين الطول والقصر. То есть слово «каст» означает, они были и не длинными, и что? И не совсем короткими. Вот этот хадис передал вот нам этот сподвижник. Я как говорил, что он, получается, прожил свою жизнь, и в 66-м году он умер по хиджре, этот сподвижник, и передал 146 хадисов. Вообще, если ученые посчитали количество слов, которые он передал под пророка, вышло 146. Одинаковый хадис, который из Бухари и Муслим от него, приходит, что у нас два хадиса. А имам Муслим передал от него 23 хадис, которых нет в Бухари. Вот. Это как раз одно из особенностей как раз этого передатчика Джабира ибн Самуры. Вот нам как раз он передал этот хадис. То есть они были серединными. Но опять-таки, вот что значит умеренными, средними молитвы были? Это в отношении чего? В отношении той набожности, которая была в то время. То есть в отношении наших представлений, что такое середина. Каждый представляет слово «середина» по тому восприятию, которое у него есть, сложилось. Нет, в отношении того, что было у них принято. Если, допустим, мы посмотрим молитву пророка, что некоторые молитвы пророк сам совершал в одном ракаате, прочитывая суру Бакара, суру Аль-Имран. То есть это один ракаат, на один ракаат уходило около часа, около 2 часов времени. То есть серединами это что-то как? И многие могут воспринять этот хадис, и этим хадисом могут апеллировать и делать замечания имаму. Ты почему так долго читаешь? Мы устали за тобой читать намаз, ты около 2 страниц намаза прочитал. К примеру, да? Хотя, как я говорил, что приходит от пророка сосам, что он в ракаате иногда суру Каф прочитывал. Или же прочитывал суру Аль-Аграф. Так ведь? Вот. И поэтому здесь необходимо что посмотреть на то общество, в котором ты живешь, которое находится рядом с тобой. На то общество, которое находится рядом с тобой. И поэтому, когда имам Ахмада спросили, сколько нужно совершать таравих, то есть сколько аятов нужно прочитывать в таравих намазе, и он, имам Ахмад, рахимуллах, ответил так, что, говорит, позади тебя сейчас находится ленивые люди, слабые, и поэтому необходимо обращать на их состояние, чтобы это не, их не оттолкнуло бы от намаза, чтобы это их не оттолкнуло от молитвы, чтобы у них пренебрежение, и чтобы не вызвало отвращение у людей к намазу, к молитве, чтобы не вызвало отвращение. Вот это очень важно. То есть, чтобы, как мы с вами приходили на прошлом уроке, чтобы молитва, вообще поклонение не была тебе в тягость, она не приносила тебе тяжести. И поэтому он сказал 10 аятов, В одном ракаате прочитывай по 10 аятов. Вот. И также касается это, что у нас и хутбы. То есть, чтобы хутба не была слишком долгой. Так вот, и чтобы она не была также и слишком короткой. Вот. Но это уже больше касается имамов, то есть тогда, когда они проводят хутбы. Конечно, вот это очень сложно. Вот, к примеру, да, вот по поводу вот хутбы даже, да, это, конечно, вот, да, поэтому даже когда Шейх Албани подошел один человек и сказал, я вот хочу, говорит, специализироваться или же заниматься составлением хутбы и хутбы рассказывать. И Шейх Албани, он сам никогда в своей жизни хутбы не рассказывал. Ни одной хутбы имам Албани в своей жизни не рассказал. Представь себе, то есть такой ученый, хадисовед, но тем не менее ни одной хутбы в своей жизни не рассказывал. Даже когда его просили, ну встань, расскажи, ты же ученый с мировым именем, он отказывался проводить хутбы. Потому что, говорит, это я, говорит, не могу. И вот он был хорошим автором книг, но хутбы проводить не мог. И когда ему один человек подошел, спросил, посоветовался, Халбани сказал, это, говорит, очень сложная задача, потому что ты, когда хутбу рассказываешь, ты рассказываешь хутбу разным людям. Если среди тебя есть студенты, есть натаки шариата, а есть люди, которые вообще религии ничего не знают. Есть, и люди сидят с каждым со своим менталитетом, своим характером. То есть люди военного мышления, есть гражданского мышления, кто-то думает через, то есть экономическое мышление. То есть все люди разные. И угодить всем – это очень трудно и невозможно. То есть очень тяжело. Поэтому старайся, то есть как раз вот, ну, составлять такие хутбы, проси Аллах Тааля, Аллах Тааля тебе поможет, да. Вот. Но тем не менее, вот мы сейчас как раз взяли с хадиса, что после намаза, иншаллах, с вами продолжим. Саллаллаху аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бисмиллях, хамдулиллях, ва салату ва саламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мы с вами продолжаем читать книгу Риаду Салихин, остановились на 148-м хадисе, хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал, что, где передается от него, то есть это уже не сами слова пророка, а передается сообщение о нем, да, что его намазы и его хутбы, они были средними. Но, как я говорю, это в зависимости от той биа, от того общества, в которой ты находишься. Для кого-то, допустим, в какой-то местности, там, конечно, допустим, где-то на рынке, где-то рынок, там же тоже мечеть, намаз есть, допустим, да, вот, если в Саудовской Аравии посмотреть, то там на рынках прям мечеть есть, там скрываются все рынки, все места торговли, и все идут на хутбу слушать. И там, конечно, люди все торопятся, там хутба не может быть долгой, к примеру, да, то есть люди, то есть куда-то уезжают, или где-то на автовокзале, или где-то в мечети, в аэропорту, да, там быстро-быстро проводятся там, да, хутбы. А если где-то, допустим, люди ведут, то есть обычный образ жизни, к примеру, да, такой оседлый образ жизни, то там она подлиннее может быть. Вот, и поэтому в зависимости от той местности, в которой ты находишься. И почитаем шарх к этому хадису. Хадису Джабир ибн Самура ради Аллаху анху макаля, иннаху салля маа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, ва дзахара аннаху юриду джума. То есть, возможно, он имел, шла речь о джума, о джума намазе, о пятничной молитве. Факан салатуху каздан ва хутбатуху каздан. Что его молитва пятничная и хутба, она была, то есть, средней. Валь каст маанаху тавассут. То есть, средней. Валь лази лейси фихи тахфиф мухиллун, валя тасхил мумиллун. То есть, таким образом, что это не было слишком легкие мухиль, которые, то есть ты не понимаешь, да, самого предназначения этой джума, да, и не тяжелый, долгий, утомляющий. И как пришел достоверен от пророка, что он сказал, «Инна тулу салати роджиль ва кисари хутабихи ми аннатун мин фикхихи». То есть, если человек долго молится и мало делает, короткую проповедь делает, это является признаком его понимания. Это является признаком того, что его фикха, что у него есть фикх. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان يحمل نفسه ويشق عليه في العبادة وإنما يأخذ ما يطيق. Так с этого хадиса мы приобретаем пользу то, что человек должен совершать столько добрых дел, сколько он может их сделать, и он не должен обременять свою душу тем, что он не может, что будет для него непосильным, то есть не должен брать на себя ту ношу, которую он не сможет затем понести. И вот следующий хадис, который передается от Абу Джухайфа. Абу Джухайфа. Кто был Абу Джухайфа? Его имя Вахб ибн Абдилля. Вот что интересно, тут два хадиса приходят, и оба эти хадиса передают дети сподвижников. То есть тоже Абу Джухайфа, Вахб ибн Абдилля, он тоже был ребенком. И вообще он передал около 45 хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот, и имам Бухари только два хадиса от него передает, и имам Муслим передает три хадиса. Передает три хадиса, а два хадиса и Бухари, и Муслим, они один похожи, то есть одинаковые есть. Да, он умер в 72 году по хиджре, и Али, ради Аллаху Анху, как будучи халифой, он приблизил к себе этого сподвижника и поставил его министром финансов того времени, да, у себя в Куфе. И вот как раз он, Абу Джухайфа, он передает следующий хадис, что «Каля аха Набия сосан бейна Сальману Аби Дарда». То есть пророк в свое время побратал между Сальман аль-Фариси и Абу Дардой, то есть сделал их братьями. То есть надо понимать, что когда пророк переселился из Мекки в Медину, то экономическое положение то есть, стало серьезным, то есть тяжеловатым. Почему? Потому что многие, кто переселился, они переселились втайне. Они не смогли с собой забрать ничего. То есть, возможно, им пришлось переселяться, можно сказать, современными беженцами стать, да, то есть не взяв с собой вообще ничего. То есть у них кто-то с собой что на руки смог взять, приехал в Медину, кто-то, у кого-то не было ничего, кроме своей одежды. И вот они приехали в Медину, и где-то надо было устраиваться, где-то надо было начинать жить. Так вот, что-то надо было есть, что-то нужно было одевать. Так вот, то есть необходимо, естественно, нужды необходимо было их исполнять. Да, вот это где взять? И вот этот вопрос, вот эту задачу нужно было решать пророку. И пророк, он собрал всех ансаров, собрал и мухаджиров и сказал, что каждый ансар должен себе взять одного мухаджира, то есть взять его себе братом, то есть взять его до такой степени, стать братом, как родные, и даже первое время они наследовали друг от друга. То есть на такой степени вот эта договоренность была серьезной, что даже если умирал мухаджир или ансар, то его вот этот названный брат, он получал наследство умершего. Это вначале такое было. Настолько договор был серьезным, что посланник Аллаха, он их сделал братьями. Настолько это было серьезно. И на самом деле ансары, настолько вот была крепка их вера, что они жертвовали прибывшим мухаджирам и делились с ними. И вот даже как рассказывается, что даже один из мухаджиров, один из ансаров, он, который когда побратался с Абдурахман ибн Ауфом, его звали Саад ибн Рабия, когда побратался с Абдурахман ибн Ауфом, он ему сказал, что у меня, говорит, самое дорогое, что у меня есть, говорит, мои две жены и мое имущество. Я, говорит, могу что? Одну жену развестись с ней, и ты потом можешь на ней жениться, говорит, и половину моего имущества могу отдать тебе. То есть это вот такое вот самопожертвование такое было серьезное, да. И, конечно, мухаджиры, они это предложение не приняли, то есть это, ну, потому что это были в действительности очень скромными людьми, то есть и они воздержанными людьми были. И Абдурахман ибн Ауф отказался, сказал, что мне не нужно твое имущество, говорит, ничего делать не надо, говорит, и говорит, покажи мне, дай мне, помоги мне заработать, покажи мне, где находится рынок. И на самом деле он затем уже ушел в торговлю и смог разбогатеть. То есть это Абдур-Рахман ибн Ауф, то такие, конечно, были примеры их самоотверженности с подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот как раз Абу Джухейф рассказывает, что пророк побратал Салман аль-Фариси и Абу Дарду. Они стали как родными, да? И в один из дней Зара Сальман Абу Дарда. В один из дней Сальман пришел в гости к Абу Дарде. То есть посетил его. Зараху. Зара Сальман Абу Дарда. Фараа умма Дарда мутабаддилатан. И то есть Сальман аль-Фариси пришел в дом к Абу Дарде. И в доме его, в его доме Сальман увидел его жену. И она была мутабаддила. Мутабаддила, то есть одета в поношенную одежду. То есть у нее была такая ветхая одежда. То есть одежда уже была, то есть, может быть, изорванная была, может быть, уже старая была, да. То есть одежда уже была такая вот, ну, невзрачная одежда уже была. Было видно, что одежда уже старая одежда. И он спросил ее: «Машатнуки, что с тобой? То есть, что с тобой? Почему я вижу тебя вот в таком виде? Что с тобой? Почему я вижу тебя в таком виде?» Посмотрите, да, внимательность сподвижников, да, и то, что он это заметил, то есть в поношенной одежде. И здесь как раз вот ученые, так сказать, Ибн Аллян тоже об этом говорит, что в этих случаях, то есть когда то есть позволяется обращаться, то есть общаться с чужой женщиной, в том, что не является харамом, и то, что не приводит к греховному. То есть он же обратился к ней, то есть он заметил, что вот такое тяжелое положение, так ведь? И спросил: что случилось у вас дома? То есть он же так вот молча не прошел, как будто никого нету, да, не замечает. То есть он обратился: что случилось у вас? Машатнуки, что случилось? Калат, она ответила: Ахука Абу Дарда лейса лаху хаджа фид дунья. У твоего брата Абу Дарды нет никакой нужды в этом мире. То есть твой брат, он что? Вот у него что? Он не нуждается в благах этого мира. Так, если можно перевести, да? То есть она не прямо ответила, что он мне ничего не покупает, да? Она просто сказала, что Абу Дарда, он не нуждается в благах этого мира. То есть он ведет аскетичный образ жизни. То есть не покупает себе ничего, то есть и себе не покупает, и жене не покупает. И очень аскетично себя ведет, воздержанно себя ведет. Аскетичный образ жизни ведет. «Лейс ляху хаджа фид дунья». «Фаджа Абу Дарда», тогда Абу Дарда зашел, то есть уже зашел, после этого пришел Абу Дарда. То есть Сальман аль-Фариси спросил у его жены, она сказала, он не нуждается в таких благах этого мира. Затем пришел Абу Дарда, зашел домой. Фасана аляху тааман, приготовил для него пищу. Факаля аляху, и сказал ему: куль фа инни сайм. Он приготовил для него еду, поставил перед ним, сел и говорит: кушай, а я не буду кушать, я пощусь. То есть, представь такую ситуацию, да? То есть, к тебе пришли в гости. Я говорю, всегда все эти хадисы через себя пропускайте. Представь, что ты оказался на этом месте. То есть, как мы можем жить по сунне, если мы не можем себе представить, как бы мы в этой ситуации поступили бы, да? И вот пришел твой друг, у тебя там вообще дома, то есть, в таком состоянии ты находишься, и ты им кушать приготовил, допустим, макароны там, с котлеты приготовил, да, по-нашему, или суп приготовил, положил, и говорит: кушай, а я сам ураза держу. Как бы, да, и это, кушай, говорит, а я сам пощусь. И он, Сальман аль-Фариси видит, что Абу Дарда, он работает на износ. Что Абу Дарда, он исповедует ислам уже на износ. То есть выкладывается полностью, то есть не оставляя ни для своей жены, ни для самого себя, не оставляет вообще никакого места. То есть в его жизни нет ничего и мирского. И тогда Сальман аль-Фариси ему говорит, отвечая на эти слова: Тоже сказал, кушай, а я ура задержу, я не буду с тобой есть, да? И Салман аль-Фарси ему отвечает, ма ана би акиль хатта такуль. А я не буду тоже кушать, пока ты сам не поешь. Пока ты сам, ты не будешь кушать, я кушать не буду. То есть я один есть не буду. Я пришел к тебе в гости, да? То есть я кушать не буду, пока ты не покушаешь. Фаакаль. И тогда, что Абу Дарда покушал. Пособрать внимание, вот тот шарх приходит, он сделал ифтар. То есть он прервал свою уразу, чтобы накормить гостя. Посмотрите, да, вот приоритет. И опять такие вот их отношения, да? То есть пришел гость, он ему приготовил пищу. Вот это очень важно. То есть вот этикет, исламский этикет. Это же исламский, не как в Европе, допустим, да? Приходишь и посидели и ушли, да? Вот. Нет, он приготовил поесть, и чтобы гостю было приятно, он прервал свою уразу, субханаллах. Прервал свою уразу. Акаль, фа акаля. Дальше. Салман аль-Фариси решил остаться у него ночевать. Фалямма кана лейлу захаба Абу Дарда якум. И вот когда наступила ночь, Абу Дарда, как наступила ночь, встал и решил совершать намаз, решил молиться. То есть, допустим, мы тут прочитали, к примеру, сейчас у нас 10 часов, да? Или тогда в 9, да? И он уже через час, уже 10, встает, начинает читать намаз. А вот и намаз в 4 утра, к примеру. Каля лаху, и тут Салман аль-Фариси, видимо, имел влияние на него, то есть, видимо, Тасука был близкий, и говорит ему, нам, спи. Ну, то есть, куда встал? Ложись спать. Спи. Сумма захаб. Затем он лег спать, да, фанама. Потом он проснулся буквально, может быть, там, сколько прошло времени? Может быть, час, может быть, два, 12, допустим, да? Опять встал, хочет намаз читать. Факал лахун нам, нет, спи. Я опять его спать уложил, получается, да? Фасум фалам макан мин ахирил лейл. И когда уже конец ночи наступил, ну, допустим, до утра намаза, если по-нашему, допустим, уже два время, да? Ну, если не по-нашему, допустим, в два, хотя заходит утренний намаз в три. Как два, когда стало, к примеру. Когда последняя часть ночи наступила, Коля Сальман, Сальман сказал, Кумуль Ана, вот сейчас вставай. Вот сейчас вставай. Фассаллайна джамиан, и мы затем, что все вместе прочитали намаз. То есть прочитали что? Прочитали ночную молитву. Факаля лаху Сальман, и затем Сальман говорит, говорит, что кому? Абу Дарде. Говорит Абу Дарде. Инна ли роббика алейка хаккан. Поистине у твоего Господа есть на тебя права. То есть у тебя есть обязательства перед Аллахом. Перед твоим Господом у тебя есть обязательства. На самом деле у нас есть обязательства. У Аллаха есть права на нас. Так, даже в том, что мы живы. В том, что мы родились здоровыми. Со здоровыми органами. Что такое? Что мы же самостоятельные, что мы можем жить и зарабатывать. У нас обязательства есть перед Аллахом, у него права есть на нас. Дальше. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا. У твоей души тоже есть права на тебя. То есть ты также, у тебя есть обязательства перед своей собственной душой. Ты должен, что заботиться и о своей душе. И также о своей душе. وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا. И у твоей семьи есть права на тебя. То есть у тебя есть также обязательства перед своей семьей. فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. И поэтому ты должен отдать каждому, у кого есть право на тебя, его право. То есть ты должен исполнить свои обязанности перед каждым. Кто? Кому ты должен? Кому ты должен? Вот смотрите, да, вот слова вот друга Сальман аль-Фариси. Да, вот, и что-то, вот такой очень важный момент. Ведь друг это ведь не тот, который саддакака. Друг это не тот, который скажет тебе то, что подтвердит, который подтвердит тебя. который просто поддержит тебя. Уа илякин садик ман саддакак. Но друг является тот, кто скажет тебе правду. Но друг является тем, кто скажет тебе правду, а не тот, кто просто поддержит, вне зависимости, правильно или неправильно. Тот, кто действительно скажет тебе правду. Вот он ему сказал, то есть он ему что сказал? Сначала он его, то есть, можно сказать, увидев его крайность, и увидев настолько, что он изнашивается, что он выкладывается до конца, что он утомляется в поклонении, он что? Он ему сказал такие слова. Поистине, у Господа есть права, у твоей души есть права, и у твоей семьи есть права. И отдавай каждому их право. Затем, вот приходит здесь в этом хадисе, да, в этом хадисе, будут еще другие риваяты. Фаатан Набия саллам, затем Сальман аль-Фариси пришел к пророку. Нет, причине не Сальман, а пришел этот Абу-Дарда. Абу-Дарда затем пришел к пророку. Фаатан Набия пришел к пророку. Фазакара далика лаху. И рассказал об этом, о случившемся. О том, что приходил Сальман, еще Сальман вот так себя повел. И Сальман сказал такие слова. И пророк саллам сказал: «Садака Сальман». Сальман сказал правду. То есть Сальман сказал правильно. То есть его решение правильное. То есть этот хадис называется почему хадисом? Потому что пророк услышал, подтвердил и одобрил. Услышал, подтвердил, хотя всего два слова, но вся эта история является хадисом, потому что пророк подтвердил эту историю. Он услышал ее и узнал ее. И вот здесь приходит у нас в другом ривайте этого хадиса, в другом ривайте хадис приходит, ривайте, который передает Тирмизи ибн Маджа, что он еще сказал: «И у твоего гостя есть на тебя права». «И у твоего гостя есть на тебя права». Также Дару Кутны, сын сборники, добавляет и говорит, что он сказал ему: «Фасум ва афтир, ва солли ва нам ва ти ахлек». То есть постись и разговляйся, молись и спи, и посещай свою жену, и посещай свою жену. Также приходит, что в другом ривайте, что пророк, что когда пророку пришел Абу-Дарда и рассказал ему, пророк уже знал об этой истории, Аллах Тааля внушил ему через ангела Джибриля, сообщил ему о том, что произошло между ними. Пророк уже знал об этой истории и еще добавил, сказал: «Я Абу-Дарда, о Абу-Дарда, поистине у твоего тела есть права на тебя». Чтобы он не, то есть, изматывал себя, не изнурял себя. И также он сказал, когда тоже пришел к нему тоже Сальман, приходит в другом ривайте, что пророк сказал: «Уваймиру, Сальман афкаху минк». Когда он сказал Абу Дарде, у него было имя Уаймир, он сказал: «О, Уаймир, Сальман, он афкаху минк». У него понимание лучше, чем у тебя. То есть он лучше, то есть разбирается в религии, да? То есть у него лучше понимание. То есть его решение правильное. То есть это как раз вот этот хадис тоже говорит о том, что о умеренности в религии, что нельзя изнурять себя, изнурять свою душу и возлагать на нее больше, чем она способна вынести. И даже может быть тебе показаться, что столько ты вытянешь, столько ты можешь. Надо спрашивать себя не то, сколько ты вытянешь сейчас, а сколько ты сможешь лет совершать вот эти благие дела. Сможешь ли ты в таком темпе до конца своей жизни прожить? Лет 10, 20, 30, 40 лет в таком темпе прожить. Вот это очень важно. И прочитаем шарх к этому хадису. Коль муаллиф, автор книги, сказал: «Фи мараваху ан аби Джухайфа, Вахи ибн Абдилля», что пророк побратал, сделал братьями Сальман и Абу Дарду. «Аха байнахум, ай акада байнахум акда ухува», то есть заключил между ними договор братства. То, что когда они к Медину приехали, и пророк, собственно, их побратал, да? Идем ниже, дальше. И вот как раз Сальман вот пришел в гости к своему брату Абу Дарде, и уж нашел его, увидел его жену Уму Дарда, которая была как раз вот в ветхой одежде. Да? То есть лейся алейхи сияву марати зати зоуч. То есть на ней не было одежды, которая как раз говорила бы, что это, что у него есть муж. То есть, потому что когда обычно у женщины есть муж, то у нее все равно это проявляется на одежде. Потому что когда мужа нет, значит нет кормильца, значит нет того, кто бы мог ей купить одежду. А у нее есть муж, и при всем при этом она в поношенной одежде получается. Вот. И вот поэтому шейх говорит об этом. Да? То есть он нашел его жену в поношенной одежде. Поношенная одежда, это говорит о том, как будто обычно поношенная одежда ходят те, у кого нет мужей. Факаляха, и он удивился, спросил, что с тобой? Халят, иннах, твой брат Абу Дарда, ему не нужны блага этого мира. То есть он муад ани дунья, то есть он отворачивается от блага этого мира, от своей семьи, от пищи. Вот, то есть он не кушает, нормально не ест, и на семьях своей, то есть не уделяет времени для своей семьи, для своего тела, для своей души не уделяет времени. И ведь на самом деле это сильно утомляет. Я вот сам еще вспоминаю, еще вот как знал одного товарища, я тоже поражался его богобоязненностью, набожности. Субханаллах, и ну, если кто-то был набожен, то он в разы превосходил их. И мне еще говорили, поговори, говорит, с ним, скажи, чтобы он нормально кушать начал. Так нормально же, говорю, как он ест? Денег нет? Нет, говорит, он просто сам, вот набожность такая у него, что он даже не кушает нормально. И субханаллах, это на самом деле очень такой был набожный человек, а потом он все бросил. До такой степени все оставил. Вот, это еще нигде бы это ни было, а в Медине. Вот, и поэтому вот это очень важно. Человек, когда шел на больших скоростях, я же говорю, на больших скоростях шел, настолько сильно себя изнурял, вот, и все, и не выдержал. Все. И что-то вот у него надломилось, душа – это очень сложная вещь. Поэтому даже когда иудеи спросили пророка о душе, Аллах тогда сказал, что «Хули салюнка не рух, хули рух мин амри, скажи душ». Душа твоего Господа. Душа – это очень сложная вещь. Если в какой-то момент она повернется обратно, ее повернуть очень сложно. И поэтому же пророк делал дуа, у Аллах изменяющий, мукаллиб аль-кулуб, тот, кто изменяет сердца, укрепи мое сердце на религии. И вот этот человек, про которого я говорю, вот он сам, хоть и в Медине был, хоть и вообще сам изначально, будучи христианином, принял ислам, был искренен, по миру путешествовал. Вот, и вот все, в один момент он все это вообще полностью все оставил. И все бросил и уехал. Вот, поэтому необходимо что распределять свои силы. И такие люди до конца не доходят. Такие люди до конца не доходят. Я же говорю, даже помню, были вот в университете учились, и там, допустим, бывает, когда вот, ну, на природу выезжают. Студент, к примеру, уезжает на природу отдыхать, да. И вот есть ребята, которые вот в том месте, где нужно отдыхать, они показывают свое старание. То есть все отдыхают там, а он вот там сидит, Куран учит, или же повторяет, или же книги читает, вроде бы молодец, да. Ну, и, а потом смотришь, он бросил, через год-два бросил, уехал. Все. Вот в чем вопрос. Поэтому у души нужно необходимо отдавать. Но не так, что наоборот. Некоторые вот берут этот хадис, да, или шайтана открывает, машаллах, вот я, душе тоже нужно уделять время, и машаллах, там он в интернет-кафе сутками пропадает, да. Когда спрашиваю, сколько ты сидишь в интернете, он говорит, ты скажи, сколько я не сижу. Вот, и наоборот, да, ведь душе тоже надо отдавать время, и вот поэтому необходимо. Середину нужно соблюдать. Как пророк со сам делал, так же нужно делать. То и дальше. Сумма инна Аба Дарда ламма джаа санаа Сальман тааман. То есть он, когда Сальман пришел, он приготовил ему пищу, дал ему, сказал, кушай я, но я сам пощусь. И тот ответил ему, вот шейх вот сразу со всеми ревайтами вместе рассказывает. Тот ему в ответ сказал, кушай, разговись и не держи ураза. Да, он сказал, то есть Сальман сказал ему: «Ураза держишь? Давай разговляйся тогда». То есть он понял со слов его жены, что он постоянно ураза держит, бесперерывно, постоянно в уразе, что он полностью, то есть, отрекся от мирских благ, то есть даже от пищи и других видов благ мирской жизни. И тогда он начал кушать и затем лег спать, да? И Сальман аль-Фариси, видя, что он опять встал на намаз, он его опять ложил его. Нет, ложись, нет, ложись, нет, ложись. И только в конце ночи, последняя часть ночи, они совершили намаз. То есть они все вместе, говорит, прочитали намаз. О ком идет речь? То есть джамаатом. Возможно, они вдвоем прочитали намаз, да? То есть джамаатом ночью это позволяется. Но не постоянно, да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, так же он с Ибн Аббасом, допустим, намаз читал, и с Хузейф ибн Яманом, и с Абдулла ибн Масудом, говорят так же. Также сказал лаху Сальман, Сальман сказал ему: у твоей души есть права на тебя, у твоей семьи есть права на тебя, у твоего Господа есть права на тебя, и каждому отдавай их право. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ سَلْمَانُ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ النَّبِيُّ لِعُمْرِ بْنِ عَاصٍ. И вот эти же слова в свое время пророк говорил Амру ибн Асу. И в этом как раз хадисе далиль, указание на то, что человеку не нужно анюкалифат нафсаху биссиям валь киям, чтобы человек не отягощал и не утруждал, не истязал, не утомлял свою душу постоянной уразой и постоянным восстанием молитвы. Воиннаму юсолива якум аля вачхи ясу бихи хайр. Он должен молиться столько, сколько бы он, как привело бы его к благу. Ваязуль бихи тааб валь машакка валь айна. То есть, чтобы уходила тяжесть, трудность, и она сменялась затем уже легкостью. То есть, это что очень важно. Валлаху муафик, пусть Аллах Тааля нам всем поможет. Это был у нас какой 149-й хадис из этой книги. Но, как говорил джамат, ничего лучше стабильности нету, да? То есть стабильно совершать поклонение и становиться сильнее не резко, да, а постепенно, 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 что становится все лучше и лучше и лучше. Это у нас был вот этот хадис, да? Теперь 151-й хадис, у нас он большой. Почему 150-й хадис пришел, да, у нас? Мы о нем, иншаллах, поговорим с вами на следующем уроке. Ассаляму алейкум, Мухаммад, ва алейкум ассалям.